эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бутюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Саломе Зурабишвили отказалась помиловать совладельца оппозиционного канала Георгия Руруа, но утвердила президентский флаг.
В Грузии нет политзаключенных, и поэтому я не буду миловать совладельца ТВМ-товара Георгия Руруа, заявила к концу дня президент Саломе Зурабишвили.
Юго-осетинская власть предостерегает граждан от участия в митинге за открытие дороги в Россию.
Я ответственно заявляю, что авторы фейковых сообщений, вызывающие несанкционированные митинги, известны и будут привлечены к ответственности согласно действующего законодательства.
Курбан-байрам в Абхазии празднуют в 26-й раз, но на строительство Сухумской мечети нет политической воли.
Никаких шагов конкретных для строительства маленькой мечети, небольшой, но в архитектурном плане, чтобы чуть-чуть напоминало, да, вот, мечеть.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Генеральная прокуратура Украины готовит запрос к Беларуси об экстрадиции 28 задержанных под Минском боевиков, подозреваемых в причастности к террористической организации. Офис генерального прокурора Украины обратился к Генеральной прокуратуре Беларуси с запросами о временном аресте лиц, которые были задержаны белорусскими правоохранительными органами 29 июля. 9 граждан Украины, среди которых были среди 28 задержанных лиц, объявлено, что они подозреваются в принадлежности к террористической организации. Украина намерена требовать выдачи этих лиц для привлечения их к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе. Ранее сообщалось, что Белоруссия передала с Киеву список задержанных 29 июля под Минском россиян, часть которых есть украинское гражданство. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, украинская сторона проверяет их на причастность к боевым действиям. Посол России и Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они ехали транзитом в Стамбул в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту. Мезенцев также добавил, что задержанные намеревались вылететь в Стамбул 25 июля, но опоздали на рейс из аэропорта Минска. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что гибель 300 граждан России в Сирии стала предупреждением Москве о том, что угроза безопасности США может повлечь с собой последствия. Помпео сказал об этом, выступая на слушаниях в Сенате. Госсекретарь подвергся резкой критике со стороны некоторых сенаторов в связи с признанием президента Дональда Трампа в том, что он не предъявлял Путину обвинение в том, что Москва, по некоторым сведениям, платил вознаграждение талибам за ликвидацию американских военнослужащих в Афганистане.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия вмешалась в войну в Сирии в 2015 году, чтобы поддержать президента Башара Асада. Российские военные старались избегать прямых столкновений с Соединенными Штатами, которые также направили войска в Сирию, нанося авиаудары с целью уничтожения террористической группировки «Исламское государство». Русская служба BBC, изучив фамилии на памятниках погибших в локальных конфликтах, установленных в разных городах России, обнаружила на них несколько никогда ранее не упоминавшихся фамилий российских офицеров, погибших в последние несколько лет. Авторы расследования предполагают, что некоторые из них погибли на востоке Украины, некоторые в Сирии. Речь, в частности, идет о гвардии полковнике Евгении Велеве. Его имя с датами рождения и смерти недавно было выбито на памятнике воинам-разведчикам в Калининграде, рядом с именами военнослужащих, погибших в Афганистане и в Чечне. Но вместо гибели Велева еще 3 человек, имена которые выбиты рядом, не указаны. Рядом с фамилией Велева на памятнике выбиты данные капитана Суслова. Могилу офицера сил специальных операций Сергея Суслова группа Conflict Intelligence Team обнаружила в 2016 году в подмосковном Солнечногорске. На памятнике также есть фамилии Фетчиков и Василевский. Даты их гибели июль и август 2014 года. Украинские СМИ ранее писали, что Сергей Фетчиков и Вадим Василевский погибли предположительно в боях за Луганский аэропорт. На западе Польши, в городе Легнице, неизвестные похитили скульптуру советского польского маршала Константина Рокоссовского. Инцидент произошел в ночь на четверг 30 июля. Об этом сообщает местная пресса. Полицейским удалось найти статую с отпиленной головой. Поиски злоумышленников фрагментов статуи продолжаются. Памятник Рокоссовскому был установлен у муниципального кладбища Красной Армии. Скульптура являлась частью экспозиции Лейбницкого музея меди. Рокоссовский родился в 1896 году в Варшаве. В составе Российской армии участвовал в Первой мировой войне. В 1917 году стал добровольцем Красной Армии, а затем Красной Гвардии. Военачальник единственный в СССР маршал двух государств Советского Союза и Польши. В 1937 году он был арестован в СССР и репрессирован, в частности, обвинялся в сотрудничестве с польской разведкой. В 1940 году восстановлен на службе. Он был одним из главных полководцев Второй мировой войны. Рокоссовский командовал парадом Победы на Красной площади в Москве. Власти Гонконга в пятницу объявили о переносе назначенных на сентябрь выборов в законодательное собрание. Назначенный Пекином руководитель Гонконга Кэрри Лам заявил, что это решение было принято в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом. Голосование перенесено на год, на сентябрь 2021 года. Продемократические силы, выступающие против ограничения автономии Гонконга, рассчитывали на успех на выборах. Только половина законодательного собрания избирается напрямую, а вторая половина формируется из лояльных Пекину лиц. На прошедших в прошлом году муниципальных выборах сторонники оппозиции добились существенных успехов. Во втором квартале нынешнего года экономика 19 стран, входящих в еврозону, сократилась на 12,1% в сравнении с предыдущим кварталом. Это крупнейшее падение за все время существования еврозоны. Главной причиной столь резкого падения экономисты называют ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Большую их часть к концу второго квартала в большинстве стран еврозоны была отменена или смягчена. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по так называемой «Дадинской статье» против муниципального депутата Юлии Галяминой. Ее обвиняют в неоднократном нарушении проведения митингов. Депутат сообщил, что узнал об уголовном деле от журналистов.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Чуть более часа назад стало известно решение президента Грузии. Саломе Зурабишвили отказалась помиловать совладельца ТВ-Мтавари Георгия Руруа. Об этом ее попросили американские конгрессмены, европарламентарии и грузинские оппозиционные партии. Ответа президента ждали сутки, но она была занята другим утверждением президентского флага. Логику ищет Мзия Парисишвили.
В Грузии нет политзаключенных, и поэтому я не буду миловать совладельца ТВ-Мтавари Георгия Руруа, заявила к концу дня президент Саломе Зурабишвили. По ее словам, она 3 месяца назад помиловала оппозиционных лидеров Гигию Гулава и Ираклия Укруашвили не потому, что считала их политзаключенными, а чтобы открыть дорогу конституционным поправкам, необходимым для проведения справедливых выборов. Эти поправки приняты, и теперь президент советует всем готовиться к выборам. До наступления этой развязки ситуация с Георгием Руруа продолжала оставаться главным предвыборным индикатором Грузии для 20 оппозиционных партий. В своем сегодняшнем заявлении они осудили вчерашний обвинительный приговор совладельца ТВ-Мтавари. Оппозиционеры убеждены в политических мотивах этого дела. Обвинительный приговор они расценили как нарушение договора от 8 марта, в котором правящая грузинская мечта и оппозиционные партии при посредничестве западных партнеров договорились о реформе избирательной системы. Тогда речь шла по утверждению противника власти и об освобождении так называемых политзаключенных, среди которых значился и Георгий Руруа. Депутат Европейской Грузии Елена Хоштария, как и другие авторы письма, советовала правящей грузинской мечты не следовать личным интересам партийного лидера Бидзины Иванишвили. Не учитывать его мнение посоветовала депутат Хоштария и президенту Зурабишвили. Я обращаюсь с полным уважением к президенту Грузии встать выше узкопартийных интересов, принять решение. Это будет единственным разумным шагом, который нужен не отдельно взятому Георгию Руруа, мне или какой-нибудь партии, а интересам страны. Помиловать Руруа призвали президента, председатель Комитета по международным отношениям Конгресса США, республиканец Джеймс Риш, европарламентарий Анна Фотига, а потом и его коллега Андриус Кубилиус.
Госсекретарь Помпео предупредил против политизации судебных и избирательных процессов, но политизация правосудия продолжается. Сегодня был осужден инвестор оппозиционного телеканала Георгий Руруа. Будет ли президент Грузии вмешиваться и защищать дух соглашения 8 марта?
Это всего лишь частное мнение Кубилиуса, заявил в ответ Иракли Берая сегодня, глава парламентского комитета по международным отношениям.
Георгий Руру никакой не политзаключенный и не может им быть. Порочная практика преследования людей по политическим мотивам закончилась в ноябре 2012 года, и это никак не вернется в нашей стране. Его упоминание как политзаключенного – это спекуляции оппозиции.
Что же касается помилования, продолжил Иракли Берая, то это прерогатива президента. О том же говорил накануне премьер-министр Георгий Гахария. Но его сегодняшний неанонсированный ранее визит к президенту Саломе Зурабишвили сразу привлек внимание общественности. Второй день Грузии не только томились в ожидании ответа от президента Саломе Зурабишвили. Можно было сказать, что она хранит молчание, если бы не ее указ, датированный тем же 30 июля об утверждении президентского флага. Ответила штандартно. Там шутили на грузинском форум G, где открыли отдельную тему с названием «Флаг президента Грузии нравится, но зачем он нам, непонятно». Многие пользователи соцсетей критиковали президента за новый стандарт, иронизируя, что флаг больше похож на фамильный герб ее родственников из княжеских фамилий. Основу изображения, описание утвержденного образца президентского флага, представляет стандарт правительства Первой Демократической Республики Грузии, заявили в администрации президента к концу дня. Пока неизвестно, какое решение примет оппозиция после сегодняшнего заявления президента о том, что она не помилует Георгия Руруа. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинские политологи видят в последнем письме американских конгрессменов четкий сигнал того, что страна находится в шаге от потери поддержки со стороны Вашингтона. Правительство в ответ уверяет, недовольные конгрессмены куплены, подобные письма не имеют ценности, и вообще мнение американских законодателей не столь важно. Владимир Унанянц о продолжении скандала вокруг российского олигарха и гаранта грузинской демократии.
Чем больше писем, тем меньше их ценность. Грузинские власти считают последнее послание 6 американских конгрессменов на имя американского госсекретаря не стоящим особого внимания. Не то, что обитатели Капитолия называют лидера правящей партии Бедзина Иванишвили российским олигархом, не предупреждение, что в Грузии усиливается российское, китайское и иранское влияние в ущерб интересам США, не уверение в том, что страна отходит от принципов демократии, грузинских политиков из правящей команды не смущает. Вице-спикер парламента Грузии Каха Кучава считает, что письмо, под которым стоит подпись конгрессмена Марка Уэйна Малина, не стоит того, чтобы его даже читать.
Мы говорим о конгрессмене, который даже не скрывает, да и не может это скрывать, что является лоббистом компании «Фронтера», и он таким образом отрабатывает свои деньги. Поэтому подобные письма теряют ценность.
А премьер-министру Георгию Гахария, по его собственному признанию, и вовсе не интересно, что это за конгрессмены и что именно они пишут в своих письмах. Глава правительства лично устраняет последствия разгула стихии в высокогорном регионе Рача. И в предвыборный период каждый потенциальный избиратель для него важнее политиков, находящихся по ту сторону Атлантики.
Для меня сейчас, мои граждане, гораздо важнее конгрессменов. Откуда бы эти конгрессмены не были.
Но эти конгрессмены из Конгресса США и для страны, которая называет себя стратегическим партнером Вашингтона, такое пренебрежительное отношение может быть чревато неприятными последствиями, считает один из основателей Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе.
Это уже вышло за дипломатические рамки. Это прямой наезд на Бедзину Иванишвили и грузинскую мечту. И прямой посыл со стороны американских законодателей, что они не потерпят усиления в Грузии российских, китайских или иранских инвесторов за счет американских интересов. Так что ничего исключать нельзя. Вполне возможно, это приведет к санкциям. Возможно, Грузия потеряет поддержку США.
Но официально Тбилиси продолжает настаивать. Лоббисты некоторых нечистоплотных компаний, пытающихся подмять под себя грузинский рынок, предоставляют американским политикам заведомо ложную информацию. Министр инфраструктуры и вице-премьер Маец Кетишвили уверяет, содержание писем не соответствует действительности.
Им преподносят неверную информацию и этим ставят их в очень неудобное положение. Вы сами можете видеть, сколько неточностей содержится в подобных письмах.
При этом эксперты обращают внимание на то, что американские американские политики перестали писать своим грузинским коллегам. Теперь письма идут прямо от представителей законодательной власти США к представителям исполнительной. И такое исключение Тбилиси из коммуникационной цепочки политолог Вано Мачавряни считает очень опасным сигналом.
Очень важный момент в том, что они больше не разговаривают с Гахария или кем-то еще из правительства. Они обращаются прямо к госсекретарю США. Следующая коммуникация будет явно с вице-президентом. Соединенные Штаты уже прямо ставят грузинскую мечту в ряд с теми режимами, которые наносят вред интересам США, будь то с точки зрения демократических процессов или экономических моментов. Бидзину Иванишвили прямо называют российским олигархом, а грузинская мечта делает вид, что ничего не происходит. Все это очень дорого нам обойдется.
С тем, что Тбилиси в конечном итоге придется заплатить за свое нежелание прислушиваться к стратегическим партнерам серьезную политическую цену, согласен один из основателей Центра стратегического анализа Нодар Харшеладзе. По его словам, лишив Грузию 15% от предусмотренного для страны пакета прямой помощи, США послали четкий сигнал Тбилиси. Но Тбилиси предпочел сделать вид, что ничего не произошло. И теперь, отмечает Харшеладзе, события начали развиваться быстрыми темпами.
Из обычного олигарха Бидзина Иванишвили превратился в российского. Это произошло буквально за несколько дней, и это стало уже частью внешней политики США, что очень сильно ударит по грузинской мечте, что меня лично волнует не так сильно. Но это также ударит по нашей стране. Мы уже потеряли 20 миллионов, и я уверен, этим не закончится. Это может привести к куда более жесткой риторике и санкциям.
По словам Харшеладзе, представители правительства Грузии по-своему правы. Отношения с США сегодня, благодаря Бидзине Иванишвили, действительно на невиданном уровне. Правда, уровень этот со знаком минус. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Схинвали, где власти Южной Осетии вполне серьезно отреагировали на анонимный вброс о проведении акции за открытие дороги в Россию. Накануне министр внутренних дел самопровозглашенной республики предостерег граждан от участия в несанкционированном митинге. За реакцией властей на нехитрый троллинг следила Ирина Келихсаева.
Картинку с текстом «Завтра 10.00. Кто против резервации? Собираемся на площади. Выскажем свое недовольство. Это издевательство над народом». Изначально увидели в соцсетях на одной из анонимных страницах. Дальше ее начали перекидывать сообщениями в мессенджерах. Реакция на призыв была шуточной. Опытные пользователи соцсетей понимали, что идет банальный троллинг власти оппонентами. Поздно вечером неожиданно с экстренным заявлением выступил лично министр МВД Игорь Нанев. Зачитывая текст листка, он проговорил населению следующее.
Министерство внутренних дел обращается к жителям республики не поддаваться на провокационные призывы, поскольку анонсированный митинг носит несанкционированный характер. Убедительная просьба гражданам сохранять спокойствие, избегать действий, направленных на дестабилизацию обстановки в нашей республике. Все мы помним, в какой печальной ситуации привели митинги по Владикавказе, результаты которых резко возросло количество заболевших и число умерших среди наших братьев и сестер Северной Осетии. Для руководства Республики Южная Осетия приоритетнее жизнь каждого жителя нашей страны. Несмотря на определенные трудности, вызванные закрытием дороги, мы выбираем жизнь на наших гражданах. Сегодня, как никогда, каждый из нас должен проявить высокую социальную ответственность. Уважаемые сограждане, я ответственно заявляю, что авторы фейковых сообщений, призывающие к несанкционированным митингам, известны и будут привлечены к ответственности согласно действующего законодательства, которое осуществляет наши республики.
Те, кто слышал это выступление, сразу удивила параллель с митингом о Владикавказе. Джонни Тапия, 77. Если нет в Южной Осетии вируса, кто может заразиться? Если парад победы разрешили собраться людям, то митинг уже опасен? В социальных сетях звучали голоса в поддержку министра Наниева, Таира Гаглоева. Зоро Санчес, уверена, вы знакомы с законами. Ответьте, для чего и почему вы толкаете наших граждан на нарушение законов РЮО, призывая их выйти на несанкционированный митинг? Если у вас правда болит душа за нас, то получите разрешение на митинг, озвучите тему, вопросы, и, уверяю вас, очень многие придут послушать вас, кто от безделья, а кто-то ради интереса, а кто-то потому, что обижен на власть. А так, по закону, вы подставляете людей. Может, кто-нибудь пострадать. Отметился в соцсетях известный оппонент нынешней власти Григорий Абаев. Это до какой же степени надо бояться собственного народа, чтобы из-за банальной утки в интернете нагнать на территорию, прилегающую к театральной площади, почти половину личного состава милиции Цхинвала во главе с министром внутренних дел Игорем Наниевым. В скобках на ниже приведенных фото он стоит спиной к камере. Когда информация идет о чего-то фейкового и безликого, и большинство людей понимают, что это люди, занимающиеся троллингом, реагировать на них, говорит политолог Дина Алборова, не очень профессионально.
Вот реагировать прям так, что обращение сделал целый министр. По-моему, с утра нагнали силовиков вот в это место, где должен был пройти митинг. Мне кажется, немножко преувеличена была эта обратная реакция. Преувеличенная реакция может быть, значит, первое, это все-таки есть определенный страх власти, что такие вот эти недовольства, они есть, безусловно есть, которые зреют, потому что мы сейчас долго можем рассуждать, в какой плоскости это недовольство. Раз такая реакция пошла, значит, есть опасения какие-то и на будущее тоже. Второе – это демонстрация силы. То, ежели такого рода что-то, то ответ будет такой жесткий. И лучше этого делать не надо. Угу. Вот эти, мне кажется, вот демонстрация вот этих двух компонентов.
Сегодня в назначенное анонимами время вполне логично на митинг никто не пришел. В центре города стояли наряд милиции, сотрудники комитета госбезопасности. В маленьком сквере возле здания правительства разместилась небольшая группа любопытных горожан. Госсми отчитались перед читателями заголовком «Заявленный в соцсетях митинг в центре Цхинвала не состоялся». Журналист написал о двух женщинах, пришедших выразить возмущение. Как сказал в беседе с «Эхом Кавказа» один из местных жителей, не пожелавший представить, судя по реакции властей, троллинг удался. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжим тему в рубрике «Голоса». Зарина Санакоева поинтересовалась, насколько вовлеченными в интригу с митингом оказались сами приглашенные на него жители Цхинвали.
Вы слышали про митинг, о котором говорил министр внутренних дел Наниев?
Да, я слышала, но не от Наниева. Я вечером пришла домой, и у меня штук 20 в личку было сообщений от разных людей, которые приглашали меня на митинг сегодня вот на площадь. И только потом я увидела заявление Наниева. Я категорически против хаотичных этих митингов, тем более от людей без маски, в маске без лица, без имени. Человек, который сам застраховался на все 100, а люди, которые, может быть, чем-то недовольны, может, чисто из интереса могли выйти на площадь. Поэтому все, кто ко мне позвонил, все, кто ко мне обратился, что делать завтра, каждому я сказала, если я хоть одну из вас увижу там, поругаемся. Да, я против несанкционированных митингов. И неважно, против кого они.
Я слышала, там соседи говорили о каком-то митинге, но люди хотят, чтобы открыли дорогу.
Вы пошли бы на такой митинг?
Нет, нет, я тоже. Если поеду в 3 года один раз, мне все равно. Главное, чтобы у нас в городе все было нормально там.
Вы слышали о планируемом митинге и как на него отреагировали?
Ну, я, конечно, слышала. Я тоже почитала это в Фейсбуке. Призывали выйти на митинг. И, естественно, когда это все не санкционировано, противозаконно, естественно, мне было неприятно, потому что каждый гражданин нашего города мне дорог, и я бы не хотела, чтобы кто-то пострадал. А митинги без этого просто не обходятся.
Вы слышали что-нибудь о митинге, который мы призывали в соцсетях?
Нет. Нет, серьезно, не слышали. Нет, ну, мы знаем, что люди хотят, чтобы дорогу открыли, а так о митинге... От вас услышали, в итоге был или не был?
Нет, не был.
Ну вот.
А вы бы пошли?
Ну, честно, не знаю. я как-то и так во Владик не езжу, поэтому меня эта тема особо не волнует. Если дорога открытая, я тоже не часто еду. А так у многих людей, наверное, как-то у них, может, там родственники, дела, не знаю. Конечно, они будут хотеть, чтобы дорогу открыли.
В соцсетях я не читала, я слышала от людей просто. Призывы, да.
А вы бы приняли участие в таком митинге?
Нет. Не приняла бы.
В принципе, не участвую в митингах, да.
Закрытие дороги и существование карантина, конечно, оно необходимо для нас. Но условия прибытия в нашу республику для всех должны быть одинаковые. Если граждане Республики Южной Осетии проходят двухнедельный карантин, значит, все должны проходить, прибывающие в нашу республику. Я думаю, что эти меры нас спасли от вспышки заболевания. Так что меры эти нужны, они вынуждены, они не нужны, но они должны быть одинаково распространяться на всех прибывающих в нашу республику. И тогда к митингу никто бы и не призывал. Это мое мнение.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Схимвал.
Голоса.
Мы еще вернемся к этой теме во второй части нашей программы, а сейчас еще об одной главной теме дня. Шестеро несовершеннолетних лиц, задержанных в рамках дела о гибели Георгия Шакарашвили, останутся в предварительном заключении. Такое решение принял сегодня Мцхетский районный суд. Ни один из обвиняемых в то же время виновным себя не признает. Какие аргументы приводят их адвокаты и что, как полагают родные Шакарашвили, может пролить свет на дело, расскажет Анастасия Славинская.
Судебное заседание, ввиду того, что дело касается несовершеннолетних, прошло в закрытом режиме. Суд, как и в случае с 11 совершеннолетними обвиняемыми, принял решение оставить в предварительном заключении шестерых несовершеннолетних. Адвокаты обращались к суду с ходатайством отпустить их подзащитных под залог. И не только.
У нас несколько ходатайств о недопустимости определенных доказательств, об изменении меры пресечения, а также о прекращении уголовного преследования подзащитных. Эти свидетели, которые появились недавно совершенно измененными показаниями, это, разумеется, недопустимые доказательства. Мы требуем признать показания всех этих свидетелей недопустимыми.
Сказал адвокат Георгий Гилхаури. При этом он считает, что в деле нет доказательств, которые позволили бы ужесточить обвинения задержанным и обвинить их в убийстве. Все 17 человек, задержанные по делу о смерти 19-летнего футболиста, на этом этапе следствия обвиняются по трем статьям. О насилии здесь подразумевается конфликт, который имел место на даче, об организации участия в групповом насилии, здесь речь идет о нападении на Георгия Шакарашвили и пятерых молодых людей, находившихся с ним на трассе, и о незаконном лишении свободы. Это эпизод с Гурамом Амирханашвили, которого, по версии следствия, против его воли нападавшие усадили в машину и увезли в Тбилиси с места преступления. Три дня назад прокуратура приняла решение начать отдельное дело производства по этим статьям, отделить их от убийства. Согласно заявлению ведомства, это связано с тем, что следственные и процессуальные действия, касающиеся непосредственно убийства и преступлений, вменяемых обвиняемым, различаются.
В Министерстве внутренних дел в интенсивном режиме продолжается расследование с целью выявления лиц, совершивших убийство Георгия Шакарашвили. Целый ряд следственных и процессуальных действий проводится максимально быстро и эффективно. Ожидается получение результатов биологической, химической, трассологической, информационно-технологической и других экспертиз.
Сказано в заявлении прокуратуры. Родные Георгия Шакарашвили ожидают, что на дело в значительной степени могут пролить свет результаты изучения сумки футболиста, которая была найдена недалеко от реки. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» дядя Георгия Шакарашвили Мириан Николадзе рассказал, какая версия произошедшего кажется ему наиболее реальной на сегодняшний день. По его словам, Шакарашвили преследовали трое молодых людей, когда еще два или три человека оказались впереди, тем самым преградив ему путь. Именно в этот момент Шакарашвили, как полагает его дядя, решает свернуть с дороги на каменистый спуск, ведущий к реке. Несмотря на то, что у произошедшего после свидетелей нет, это, как полагает Мириан Николадзе, не означает, что для предъявления обвинений в убийстве нет достаточных доказательств.
Что происходит на этом спуске, вернее, за этим железным ограждением, у нас нет никого, кто бы это видел, или записи видеокамер, или еще чего-то. Если следовать логике, что, исходя из этого, нет доказательств, тогда давайте просто отпустим обвиняемых и закончим. Доказано, что Георгия убили, потому что показания Амирханашвили и Ахвледиани дополняют друг друга. Ожидания общества всегда связаны с безусловным, однозначным доказательством совершения преступления, как, например, запись видеокамер, очевидцы и так далее. Но это не так. Было время, когда камер вообще не существовало, виновным себя никто не признавал, но по умышленным убийствам все равно выносился справедливый приговор.
Сказал Мириан Николадзе, Радио Свобода. Родные Георгия Шакарашвили ожидают, что обвинения в умышленном групповом убийстве будут предъявлены 6 лицам, которые в ночь на 19 июня находились в машине марки «Тойота Камри». Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Открытие российско-абхазской де-факто границы ожидается на следующей неделе. Об этом сообщил Интерфакс, источник правительства Российской Федерации. Граница между Россией и Абхазией будет открыта в скором времени. Возможно, на следующей неделе, сказал собеседник агентства. Он ответил, что Роспотребнадзор, специалисты которого ранее находились в Абхазии, дал положительное заключение на открытие границы. Между тем, в администрации президента самопровозглашенной республики сообщили, что вопрос, связанный с необходимостью предоставления туристами справок об отсутствии у них заболевания COVID-19, будет решаться сторонами на взаимной основе. В случае, если результаты отрицательного теста потребуются для въезда в Россию, скорее всего, такая справка потребуется и для въезда в Абхазию, пояснили в администрации. Жители закрытого на карантин села Гараджалари Гардабанского муниципалитета провели протестную акцию, требуя отмены установленных ограничений, сообщает общественный вещатель. Режим строгого карантина действует в Караджаларе с 24 июля. Участники сегодняшней акции заявили, что за неделю их экономическое положение серьезно ухудшилось. В ходе сегодняшней акции несколько десятков человек собрались у одного из пропускных пунктов на въезде в село. На месте была мобилизована полиция. Встречу с протестующими провели губернатор региона Квемакартли Шатари Хвиашвили и мэр муниципалитета Гардабани Рамбан Мас Будагашвили. Протестующие просили разрешить покинуть село тем жителям, которые уже прошли тестирование на коронавирус, и заболевание у них не было подтверждено. На это Рихвиашвили заявил, что немедленная отмена режима строгого карантина увеличит риски распространения инфекции. Он также сообщил, что жители Караджалари смогут вывозить свою сельхозпродукцию на оптовые рынки после проведения экспресс-тестов на коронавирус и в сопровождении патрульной полиции. 31 июля в Гудаутской центральной районной больнице скончался 79-летний пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Пациент поступил в Гудаутский госпиталь из кардиологического отделения Сухумской городской больницы 26 июля в тяжелом состоянии. Тяжесть состояния была связана с развившейся двусторонней полисегментарной ковидоассоциированной пневмонией, а также тяжелым хроническим заболеванием сердца и нарушением его ритма. В последние сутки состояние больного резко ухудшилось. Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. 225 человек эвакуированы из зоны стихии Врача на вертолетах пограничной полиции МВД Грузии. Об этом сообщили сегодня в службе по управлению чрезвычайными ситуациями. В ночь на 29 июля вышедшая из берегов река Риони, ее притоки повредили 10 мостов, несколько участков центральной трассы и внутренней дороги в Онском муниципалитете.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Анатолий Бибилов продлил ограничительные меры на границе с Россией до 1 сентября. Выезд в Россию запрещен, въезд автотранспорта только по специальным пропускам для служебных машин и товаров первой необходимости. Все прибывающие обязаны проходить двухнедельный карантин, за исключением тех, кто уже переболел COVID-19 и готов подтвердить это тестом на антитела. Население в самопровозглашенной республике неоднозначно восприняло продление изоляции на фоне отмены ограничений в России. России, Мурат Гукимухов разбирался в преимуществах и недостатках изоляции.
Такое впечатление, что в республике продлением карантина на границе недоволен никто. Одни жители республики считают, что карантин оказался дырявым, формальным. Они утверждают, что ограничительные меры не распространялись на российских пограничников, служащих 4-й военной базы и членов их семей. Они требуют срочно устранить все бреши в карантине. Сейчас с их жалобами разбираются депутаты парламента. Другие, напротив, считают, что 4 месяца ограничений – это слишком долго, карантин пора отменять. Третьи умудряются возмущаться по двум поводам одновременно. Во многом этот невтерпеж провоцирует позитивная информация из телевизора о том, что болезнь ушла и российские регионы возвращаются к обычной жизни. Журналист и значка Ибрагим Гукимух так описывает оживление в республиканской столице после отмены режима самоизоляции.
Все открылось, рестораны, кафе, бассейны, спортзалы, развлекательные заведения. Озера Мальчинские уже разрешено купаться, купальщиков видно каждый день. Еще ходят люди в масках, очень немногие, в основном в больших магазинах, но носят их уже под подбородком.
Они боятся заболеть COVID-19? Все-таки ежедневно около 20 человек в Кабардино-Балкарии заболевает коронавирусной инфекцией.
Люди сейчас больше озабочены зарабатыванием куска хлеба. Все очень рады тому обстоятельству, что вот сняли наконец-таки режим ограничений, что рынки открыли. Страха нету. Люди стали бояться этого коронавируса. Люди привыкли с этим жить, можно так сказать. Невозможно же все время находиться в состоянии испуга. Кто-то привык жить, соблюдая меры предосторожности, кто-то привык жить, не соблюдая эти меры.
Настроение жителей России понять можно. Большая часть населения 4 месяца просидела без доходов. Работать не давали, зато заставляли исправно платить по кредитам, коммунальным платежам и арендным обязательствам. Многие семьи остались без средств к существованию. Южных осетин все это не затронуло. Ограничений почти не было. Никто не принуждал сидеть дома, не запрещал купаться на речке, ходить в горы, не требовал носить маски. Ограничения на бизнес были непродолжительными. По сути, люди все это время жили обычной жизнью. Представьте, что на Северном Кавказе все это жаркое лето дети просидели дома, в душных квартирах. Им позволяли лишь непродолжительные прогулки в сопровождении родителей. Вообразите картину. Во дворе родители пытаются забавлять своих детей, не позволяя им приближаться к сверстникам. Сидят такими отдельными островками. Кажется, больше детей скучали старики. Их общение ограничили более всего, как самых уязвимых перед болезнью. Поначалу, конечно, правила соблюдали не все, но когда начали умирать люди, а в больницу стало не попасть и скорую помощь надо ждать по 6 часов, вот тогда стали прислушиваться к рекомендациям врачей. Отдельная история – похороны умерших от COVID-19, более напоминающие утилизацию опасного мусора. Для традиционного общества это нечто немыслимое. Герметичный пакет с покойником скрывать нельзя, проводить похоронные обряды и собирать родственников тоже нельзя, тело закапывают санитары в скафандрах, пока члены семьи стоят в сторонке. Согласитесь, карантин на границе в сравнении со всем этим выглядит как незначительное неудобство. А возмущение по поводу карантина в глазах северян просто блажь и капризы. Юго-осетинский политолог Вячеслав Габозов находится в Северной Осетии с начала пандемии. Он имеет представление о том, что удалось избежать благодаря карантину. Поэтому поддерживает ограничительные меры на границе. Относительно снятия ограничительных мер политолог указывает на одно обстоятельство. Когда вводили режим самоизоляции, количество заболеваний в республиках Северного Кавказа ежедневно было в разы меньше, чем сейчас. Но на это мало кто обращает внимание. Все сосредоточены на информационном позитиве и предлагают президенту последовать их примеру. Анатолий Бибилов, судя по всему, на это не повелся. При этом очевидно, говорит Вячеслав Габозов, что помимо рисков, связанных с защитой здоровья граждан, от снятия карантина его удерживают и политические риски.
На фоне вот нынешних действий власти, в плане вот недопущения эпидемии в Южной Осетии, в какой-то степени нивелируют те неудачные действия властей, которые были в прошлом году. Недостаток, скажем так, мягко, с которым была проведена парламентская избирательная кампания. То есть эти вопросы пока отходят на второй план. Столько времени не была допущена эпидемия, это допустить сейчас, это значит очень серьезно потерять в политическом плане свои позиции.
Но для властей это, в общем-то, возможность продемонстрировать свою эффективность при помощи набора простых и срочных действий.
В какой-то степени, да, возможность продемонстрировать эффективность, вот, используя, скажем так, минимум рычагов. Несмотря на повышение цен, и некоторых других моментов. Тем не менее, в обществе в целом есть понимание того, что власть правильно действует. К сожалению, хотим мы того или нет, но другого варианта пока на сегодняшний день нет. Когда принимать вот эти изоляционистские меры. Иначе бы давно было возмущение. В общем-то, Южным Осинам много не надо, чтобы выразить свое возмущение на самом деле. Ну, надо понимать одну вещь. Надо действовать, исходя из понимания того, что рано или поздно режим смягчать придется. Каждым разом это будет вызывать все больше и больше недовольства в обществе. Особенно на фоне тех позитивных известий, которые будут приходить из-за рубежа. Да?
По времени карантин совпал с ощутимым ростом цен на товары первой необходимости и воспринимался обществом как одно из его последствий. В республике звучат самые разные предложения, как вернуться к адекватным ценам, начиная от временной отмены таможенных тарифов на товары первой необходимости, заканчивая мерами административного регулирования. При этом все понимают, что вернуть их на прежний уровень не получится. Из-за ужесточения таможенных правил на российской границе в этом году расходы перевозчиков на границе значительно увеличились, и это повлияло на цены. Гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили предлагает простое решение этой проблемы.
К примеру, я раньше сколько тратила в месяц, сейчас мне не хватает на 10 дней, потому что цены такие высокие. У нас минимум 10 раз дороже, чем в Тбилиси. Я для себя думала, и местные тоже говорят, вот как из России открывают для груза, можно было организовать поставки фрукты, овощи, продукты питания в Тбилиси, как было раньше. Санитарные меры у нас проще можно урегулировать, чем на границе с Россией. Можно сделать так, что овощники сразу в тот день уезжали обратно, не выходя из кабины. Так могли местные разгружать. Это могло быть цены.
В принципе, никаких поставок организовывать не надо. Достаточно просто объявить об этом в Ленингоре и организовать правила безопасного приема груза. Никакой пугающей новизны в этом нет. Этот трафик работал 10 лет, пока его не прикрыли власти. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. На этой неделе в Абхазии было обследование на COVID-19 около 500 человек. Из них инфицированными оказались 42 человека. Госпитализированы 19 и 2 пациента умерли. Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Людмила Скорик подвела итог прошедшей недели. По ее оценке, инфекция распространяется в Абхазии молниеносно. И если население не будет соблюдать все ранее рекомендованные меры защиты, то ситуация будет только ухудшаться. С Людмилой Скорик в рубрике «Гость недели» общалась наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Людмила Вильбертовна, подведите, пожалуйста, итог минувшей недели. Сколько было протестировано человек в Абхазии, сколько выявлено новых ковид-положительных, сколько госпитализировано и сколько человек у нас на самоизоляции?
Я вам дам сводку 23 по 30 число, но это получается как раз неделя, да. Количество ковид-положительных за это время было выявлено новых 42 человека. На 31 число госпитализировано в ковидный госпиталь 19 пациентов. 483 было протестировано за эту неделю. На данный период времени в 2 часа сегодня скончался еще один пациент 78 лет. У него было поражение 80% легочной ткани, и он скончался именно от коронавирусной инфекции. Этот пациент находился в палате с коронавирусными больными, то есть он ее получил в лечебном учреждении из-за того, что он контактировал с коронавирусным больным. Естественно, когда его перевели в ковидный центр, уже ничего сделать было невозможно, потому что у него резко развилась сердечная недостаточность. Итого на сегодняшний период времени у нас уже 3 пациента с летальным исходом.
Уточните, пожалуйста, сколько человек на самоизоляции?
На самоизоляции я вам сейчас не могу сказать, сколько человек. Почему? Потому что у нас на самоизоляции еще те, которые были в контакте в семье. И эти данные у меня знают только территориальные врачи санитарные. Я такой информации пока что не имею.
Скажите, пожалуйста, из тех, кто госпитализирован, есть тяжело больные? Сколько их?
Да, в настоящий период времени там 2 человека находятся в тяжелом состоянии, переносят коронавирусную инфекцию. У них присутствуют осложнения, заболевания. Они основная группа риска по коронавирусной инфекции по своим сопутствующим заболеваниям. У них есть сердечно-сосудистые заболевания, скажем так, хронические заболевания.
Среди заразившихся у нас есть медики. Сколько человек из санитарного персонала заразились и где они? Сколько в больнице, сколько на самоизоляции?
На сегодняшний период времени у нас с положительной коронавирусной инфекцией 6 человек медицинского персонала. Все медицинские работники оставались дома на самоизоляции. Почему? Потому что они контактировали со своими близкими, со своими родственниками. Но при усугублении состояния здоровья медицинские работники, естественно, тут же отзваниваются врачам коронавирусного центра и госпитализируются туда. И, естественно, они мониторят ситуацию своих родственников. И иногда они отправляются туда всем семейством.
Ясно. Есть среди медиков заразившихся тяжело больные?
Пока что состояние медицинских работников под контролем. Ввиду того, что это медицинский персонал, они контролируют свое состояние здоровья, и они не отягощают свое состояние до такого момента, когда уже необходимо там реанимация и так далее. Они отправляются туда, в центр, только для того, чтобы изолировать очаг. Поэтому я и сказала, что они отправляются туда с семьей.
Скажите, пожалуйста, Людмила Вильбертовна, как вы оцениваете вот ту ситуацию, которая у нас сложилась за сегодняшнюю неделю? С вашей точки зрения, это вспышка эпидемиологическая или это вторая волна? Что вы можете сказать об этом?
Это новая вспышка, причем вспышка фактически одномоментная, но в разных городах. У нас есть отдельный очаг в городе Гагрин, у нас есть отдельный очаг в Гудауте, у нас 6 очагов в городе Сухум. Я не могу вам сказать, что это какая-то новая волна. Это завозные инфекции были первичными пациентами завезенные. И, естественно, они уже приобрели характер местного заболевания. То есть они уже распространились, вовлечены в это заболевание. Те жители, которые не выезжали, а именно просто были в контакте с носителями этой инфекции. Она проявляется в течение 14 дней. Поэтому это заболевание и опасно. Если раннего выявления носительства нету, то, естественно, за 14 дней, пока проявится симптоматика, а у некоторых заболевших бывает здоровое носительство, как это было у наших курсантов, которые приехали извне, и мы их локализовали на 14 дней в обсервации в Айтаре. Вот мы выявляли у них здоровое носительство, то есть они переносили эту инфекцию очень легко, потому что иммунная система их была достаточно крепкой. Сейчас во вспышку вовлечены и пожилые люди, и дети. Почему? Потому что сначала у медиков было носительство, а теперь из-за того, что мы на ранней стадии у них не выявили это заболевание, не поставили диагноз, естественно, вспышка приобрела характер масштабный. Вот как я вам сказала, что у нас там довольно-таки большие пределы очагов.
Как у нас сейчас отслеживает санитарно-эпидемиологическая служба контакты? Насколько это сложно происходит и каков круг, по вашей оценке, этих контактировавших людей?
Ввиду того, что наши граждане забыли, что это карантинная инфекция и нужно соблюдать период изоляции 14 дней, они продолжают перемещаться, хотя знают, что они были в контакте и должны оставаться дома 14 дней, звонить по горячей линии Минздрава, вызывать на себя бригады мобильные для забора проб. У нас Эта инфекция распространяется с молниеносной быстротой. Мы не успеваем отслеживать контакт. То есть заболевание проявляется у контактных быстрее, чем мы успеваем сделать забор и поставить лабораторное исследование.
Людмила Гильбертовна, если возможно, сделать какой-то прогноз, можете вы что-то сказать? Как будет ситуация развиваться, по-вашему?
Если мы опять не вспомним март-май 2020 года и не будем соблюдать тех требований, которые мы с вами все соблюдали в эти месяца, то, естественно, заболевание приобретет неурегулируемый характер, понимаете, оно будет распространяться по экспоненте, то есть оно будет расти молниеносно. Мы должны опять с вами все понять, что нужно одеть маски, перестать посещать массовые мероприятия. Мы опять должны заходить в общественные места с соблюдением социальной дистанции. То есть не толпиться в магазинах, не контактировать с близкими, не протягивать руки, не обниматься, не выходить в рестораны, не присутствовать в столовых. Мы должны вспомнить все те требования, которые в те месяца мы четко выполняли. Потому что здоровые носители, как вот я их называю, да, это люди, уже заболевшие, но не знают об этой инфекции, и они ходят, перемещаются. А каким образом эта инфекция перейдет к вам через рукопожатие или через просто разговор с этим больным человеком, это уже врачам-эпидемиологам не определить. Вы понимаете? То есть все те мероприятия, которые были введены республикой в то время, они приносили положительные результаты. И у нас распространение из локальных очагов не происходило. Сейчас население республики Абхазия уверовало, что инфекция придумана, что такого нет, что она обойдет нас стороной. Мы вышли, расслабились, перестали соблюдать все требования. Мы забыли, что нужно обрабатывать руки дезинфектантами. Мы забыли, что нужно носить маски. А это все очень негативно сказывается на теперешней ситуации.
Вы отслеживаете ситуацию в соседнем с нами Сочи. У нас сейчас вот просто определенная часть населения требует, чтобы открыли границу, чтобы пустили сюда туристов. Скажите, пожалуйста, как по-вашему, есть у вас такая информация, вот после того, как туристам разрешили посещать курорты Сочи, Адлера, там как-то эпидситуация изменилась? Можете вы дать оценку, как это происходило в Сочи после приезда туристов?
Вы знаете, ввиду того, что в Российской Федерации намного больше специалистов заняты данной проблемой, у них очень хорошие инфекционные стационары, у них очень хорошо работает Роспотребнадзор, у них очень хорошо налажена диагностика коронавирусной инфекции, большое количество лиц, которые четко исполняют законы. Во всяком случае, ношение масок у них, когда заходишь в общественные помещения, обязательно. Это во-первых. Во-вторых, они соблюдают хотя бы элементарную социальную дистанцию. По диагностике, скажем так, количество выявляемых коронавирусных больных там снизилось. Но только из-за того, что там снизилось количество самих исследований. То есть люди, которые приезжают на отдых, они не бегут в лабораторию сдать бы анализ на коронавирусную инфекцию. Если раньше было до 2000 исследований в день, то сейчас количество забранных проб снизилось до 700-800. Статистика по выявляемости, да, у них положительная. То есть выявляемость у них до 10-20 коронавирусных в день. Для Российской Федерации это маленькие цифры. Это просто минимум. Для Республики Абхазия такая ситуация
просто непрогнозируемые, понимаете? Потому что те люди, которые приедут к нам на отдых, они будут поступать точно так же. Они не пойдут в лабораторию обследоваться на коронавирусную инфекцию. Они будут просто носителями здоровыми, и они передадут инфекцию большому количеству нашего населения, которое здесь получит эту инфекцию и передаст своим родным и близким. И вот что мы с вами потом будем делать с этой ситуацией, это большой вопрос, в том числе для меня.
Гостем недели была главный санитарный врач самопровозглашенной Республики Абхазия Людмила Скурик. С ней беседовала Елена Заводская.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Между тем, в Абхазии сегодня отметили один из двух главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам. Вот уже в 26-й раз он отмечается как праздничный нерабочий день в самопровозглашенной республике. О том, как проходил он в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусной пандемией, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии праздничный нерабочий день Курбаныха, как по-абхазски называется мусульманский праздник Курбан-Байрам. Это название, в свою очередь, тюркская калька с арабского названия Ид-аль-Адха, что означает праздник жертвоприношения. Праздник Курбаныха появился в календаре праздничных и памятных дат Абхазии сразу после грузино-абхазской войны, наряду с православными праздниками, отмечая как нерабочие дни, число которых 6 лет назад увеличилось до 6 вместе с присоединенными днями. Ежегодно дата Курбан-Байрама сдвигается. Дело в том, что мусульманский религиозный календарь лунно-солнечный, а светский – солнечный. В мусульманском году 12 месяцев и около 354 дней, что на 10-11 дней меньше, чем в году по григорианскому календарю, которым пользуются весь светский мир. В 1994 году, когда Курбаныха впервые отмечалась в Абхазии как праздничный нерабочий день, она пришлась на март, а за истекшие 26 лет ежегодно смещалась по григорианскому календарю в обратном направлении и нынче пришлась на 31 июля. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сегодня мусульман республики с праздником Курбаныха. В 2020 году этот праздник проходит в особых условиях. Из-за пандемии коронавируса во многих странах и регионах все еще действует запрет на массовые мероприятия. В Абхазии, как известно, эпидемситуация относительно благополучная, но в последние дни наблюдался рост числа заболевших, что заставляет вернуться к более строгим ограничительным мерам. Я сегодня подъехал к приспособленному под мечеть одноэтажному зданию, расположенному вблизи Приморской набережной Сухума. Когда здесь уже закончилось начавшееся в 8 утра, как и в аналогичном молельном доме в Гудауте, праздничная молитва. Как и в предыдущие годы, помещение этой импровизированной мечети оказалось неспособным вместить всех пришедших на молитву, поэтому многие разместились во дворе дома и прямо на проезжей части улицы, стоя на коленях, слушали проповедь через динамики. Немало людей после окончания молитвы еще стояло здесь и разговаривало. Некоторые были в медицинских масках. Увидев среди них заместителя муфтия Единого духовного управления мусульман Абхазии Романа Джугелия, я подошел к нему, поздравил с праздником и попросил сказать несколько слов для «Эхо Кавказа». Отвечая на вопрос, какие коррективы внесла в празднование пандемия, Джугелия отметил.
Те традиции, они не изменились.
изменили, все остались как были. Как правильно вы говорите, да, вот ограничения у нас связаны с общей такой проблемой, как болезнь эта. В связи с этим, вот эту праздничную молитву, тоже мы говорили ограничено, но сами видите, люди, да, сами вот пришли. Хотя мы призывали, чтобы больше воздержались бы дома. И по возможности, вот дистанции, так это вот старались держать, настолько это возможно реально, да. Как мы справляли в обычное время, да, вот Курбан-Байрам, после праздничной молитвы, устраивали праздники в парках, в гости ходили друг к другу. К сожалению, вот от этого в этом году нам пришлось отказаться. Единственное, что мы в этом году делаем, закалываем определенное количество животных, и чтобы более неимущим семьям, вот чтобы раздать им, вот на этом мы ограничились.
В Абхазии обычно жертвенные животные – это барашки, козы или крупный рогатый скот. Зашел у нас и разговор о перспективах строительства мечети в Сухуми.
Мы готовы всегда, но исходя из воли, решения, разрешения наших властей, а возы не там, если так говорить, никаких шагов конкретных для строительства маленькой мечети, небольшой, но в архитектурном плане, чтобы чуть-чуть напоминало, да, вот мечеть, абсолютно никак.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.